Мир вам, братья и сестры! Слава Господу за этот съезд, 19-й съезд Северо-Западного объединения и за это торжественное собрание. Слава Господу и благодарность всем церквям Спокена, которые так откликнулись, и мы можем вместе быть вот в таком большом собрании детей Божьих. Я буду читать два текста Писания. Первый текст из 28 главы Евангелие Матфея, слова великого поручения Иисуса Христа. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Этот съезд посвящен теме призвания церкви. И мы рассуждаем на основании этого текста слов великого поручения Иисуса Христа. Так в чем же призвание церкви? Мы вчера рассуждали и смотрели в этот текст и говорили о том, что церковь призвана к ученичеству. Христос сказал: «Научите все народы». Мы вчера рассуждали на основании этого текста, что церковь призвана к благовестию. Христос сказал: «Идите ко всем народам, научайте их, делайте их учениками». Мы сегодня слышали тему о священнодействии, потому что в этом поручении Христос сказал: «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И вот последняя тема, о которой я буду говорить, это освящение как призвание церкви. Мы читаем в 20 стихе, Христос сказал: «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Церковь призвана к освящению. И в этом тексте мы видим, Христос говорит, мы должны учить соблюдать все, что повелел нам Иисус Христос. Второй текст Писания, который я хочу прочитать, и на котором также буду останавливаться, мы находим во второй главе послания Филиппийцам. Я прочитаю 12 и 13 стихи. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Церковь призвана к освящению. И когда мы думаем об этом вопросе, нам прежде всего важно не забывать о том, что такое церковь. Нам важно понять, что мы являемся церковью Иисуса Христа. Мы не просто концерт, мы не просто клуб, мы не просто сообщество, не просто ассоциация какая-то. Мы являемся церковью Иисуса Христа. Именно поэтому наша цель и наше призвание не понравится этому миру, не понравится людям, которые смотрят на нас. Наше призвание быть угодными Иисусу Христу, который является главой церкви. И сегодня церковь и понятие церкви все больше и больше теряет свое значение. Люди начинают воспринимать церковь или как здание, или просто как какую-то деноминацию. Но мы видим, что Священное Писание определяет церковь как тело Иисуса Христа. Греческое слово «экклесия», оно производит от слова «кале». А слово «кале» означает «призывать» или вызывать. Это особая группа людей, которые призваны из этого мира. Господь призвал нас к чему-то. Мы читаем послание Римлянам, 8 главе, 28 стихе сказано: «Призванные по Его изволению». Это Его воля, это Его решение, и Он призывает нас по Своей воле. Мы читаем послание Римлянам в 1 главе, 6 стихе: «Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». Это Он призывает нас к чему-то. Это Он обращается к нам со Своим призывом. И мы должны понять, Христос призывает нас к определенной цели. Послание Ефесянам в 4 главе, в 1 стихе мы читаем, «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Мы думаем о слове «звание», как о каких-то погонах, но не об этом идет речь. Христос говорит: «Я призываю вас к чему-то, и хочу, чтобы вот в этом звании или в этом призвании, которым я побуждаю вас, выходили достойно». 1 Коринфянам 1 глава,
Павел пишет церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса. Посмотрите, речь идет о призвании. Христос призывает нас к чему-то, и Он говорит, освященным во Христе Иисусе. Когда мы думаем о призвании, тема освящения, она неотделима от этого. И мы видим, что в этом тексте говорится 700 раз в Новом Завете мы встречаем указания на наше призвание. Мы, как церковь, мы имеем призвание. И нам важно понять, что это за призвание. Нам важно понимать, к чему призывает наш Господь, чтобы в это последнее время мы оставались церковью, мы понимали свое призвание, мы исполняли это призвание. И вот мы прочитали этот текст Писания из Великого Поручения, уча соблюдать их все, что я повелел вам. И поэтому перед нами встает вопрос, а что повелел нам Иисус? В чем были Его повеления? Один проповедник, он подсчитал, что в четырех Евангелиях есть 500 повелений Иисуса Христа. Это самые различные повеления. Это самые различные глаголы повелительного наклонения. Это самые различные заповеди. Когда мы рассуждаем о них, мы можем вспомнить только некоторые. Христос сказал, покайтесь и веруйте в Евангелие. Он сказал, возьми крест свой и следуй за мною. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею крепостью твоею, всем разумением твоим. Поклоняйтесь Отцу в духе и истине. Бодрствуйте и молитесь. Подвизайтесь войти сквозь узкие врата. Ваша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Любите врагов ваших, собирайте сокровища на небе, не клянитесь, отдавайте кесареву кесарю, а Божие Богу. И огромное другое количество Божьих повелений. И Он сказал, нам нужно учить соблюдать то, что Он повелел нам. И когда мы думаем вот об этих 500 повелениях, мы, наверное, можем их свести краткому изложению того, что повелел Христос. И мы можем прийти к семи, возможно. Христос сказал, придите ко мне все. Он сказал, покайтесь. Он сказал, должно вам родиться свыше. Он сказал, возлюбите меня, веруйте в меня, слушайте меня и пребывайте во мне. И когда мы думаем вот о всех этих моментах, мы подходим к величайшей проблеме, в которой оказалось человечество. Проблема греха. Человек не тот, кем он был создан по плану и воле Божией. Грех, который вошел в этот мир, он отделил Бога и человека. Человек стал грешником, и поэтому процесс освящения, истина освящения, она как раз в том, что Бог желает изменить человека. Он желает, чтобы он стал именно тем, кем он должен быть, по воле Божией и по плану Божьему. И поэтому Христос призывает церковь к освящению. Ради этого Он пришел на эту землю. И то, что делает Христос сегодня в Своей церкви, оно определяется этим словом «освящение». Мы читаем в 5 главе Ефесянам с 25 стиха, так сказано, «Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее». И посмотрите дальше. «Чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Мы думаем, для чего пришел Христос? В этом тексте сказано, Он возлюбил церковь и предал Себя за нее ради этой цели, чтобы церковь была свята и непорочна. И сегодня Господь совершает этот труд. И сегодня Он призывает церковь к осознанию этого, к пониманию этого, к важности освящения. И мы читаем с вами вот этот второй текст Писания, в котором сказано о том, что апостол Павел определяет этот процесс освящения вот этими словами «совершайте свое спасение». В этом тексте, в этом словосочетании содержится эта важная мысль о нашем призвании, о том, что мы должны делать в ответ на то, что Господь призывает нас. И мы понимаем, что сегодня, в наше последнее время, Об освящении говорится все меньше и меньше. Много говорится каких-то глубоких истин, о предопределении, о каких-то других моментах. Но об освящении все меньше и меньше звучит слово. И когда мы думаем об освящении, мы понимаем, если человек стал грешником, если он отошел от воли и плана Божьего, то процесс освящения – это уподобление человека в образ Иисуса Христа. Это действие Божие, это действие Духа Святого, когда возрожденный человек, который получил спасение в Иисусе Христе по вере, когда он идет путем новой жизни, преображения в Иисуса Христа, чтобы стать именно тем, кем желает видеть его Господь. И для этого Христос создал церковь. И мы все вместе находимся в церкви, вот в этом процессе изменения, которое совершает Дух Святой. Мы читаем с вами 1 Фессалоникийцам в 3 главе. Павел говорит: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными в святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми». Посмотрите, Павел говорит, он молится об этом, чтобы церковь была в святыне перед Богом и Отцом в пришествии Иисуса Христа со всеми святыми, то есть со всей церковью. Это важная цель, о которой говорит Павел. 1 Фессалоникийцев в 4 главе он пишет: «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести». В этом воля Божия. Он желает этого. Он открывает волю свою. Он желает, чтобы мы сегодня, как Церковь Христа, поняли в этом призвание церкви, чтобы мы содержали себя в святости и чести. В 12 главе Евреям сказано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Мы желаем увидеть Господа. Мы говорим о том, что пришествие Его приближается. И Писание говорит: без святости мы не увидим Господа. Если мы не понимаем важности освящения, если этот процесс Господь не совершает в жизни каждого из нас, мы не увидим Господа. И поэтому мы рассуждаем вот об этом процессе освящения. И для нас, наверное, такой знакомый образ выхода народа израильского из пустыни. Потому что освящение – это процесс между нашим оправданием и между нашим прославлением. Мы пришли к Господу, мы уверовали, мы получили спасение и оправданы им. И мы понимаем, что однажды настанет тот момент, когда Господь возьмет нас себе, когда Он возьмет свою церковь. Это будет момент нашего прославления, но между двумя этими моментами жизнь наша. Жизнь наша, которая должна происходить в действии освящения. Народ израильский вышел из рабства египетского. И мы понимаем, что этот выход из рабства, Пасха, Агнец, кровь, это указание на наше спасение, на наше оправдание. И им нужно было дойти до земли обетованной. И им нужно было пройти через Иордан и войти в эту землю, которую Господь обещал им. Но процесс пустыни – это процесс нашего освящения. Мы идем по этому пути пустыни. И вы помните, как Господь говорит во 8 главе книги Второзакония? Он говорит: «Все заповеди, которые заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы живы были и размножились, и пошли и завладели доброю землею, которую с клятвою обещался Господь Бог ваш отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Братья и сестры, сколько лет Господь ведет вас по пустыне? Кого-то 40 лет, кого-то год или два, кого-то 50 лет. Это процесс освящения, и Господь говорит: «Я веду тебя этим путем, помни этот путь». Господь желает смирить тебя, испытать тебя, и Он все направляет, чтобы в нашей жизни происходил этот процесс освящения. И мы встречаем вот в этой истине эту двойную мысль. Бог совершает эту работу над нами, но и наша ответственность, чтобы сделать все необходимое для того, чтобы Бог мог совершить процесс освящения. И давайте подумаем, каким образом мы должны ответить на этот призыв, каким образом церковь должна, понимая призыв к освящению, совершать это в своей жизни. Мы прочитали с вами текст Писания из 2 главы послания Филиппийцам, и мы находим здесь несколько важных мыслей, которые показывают, как мы отвечаем на процесс освящения, как мы понимаем свое призвание в этом. И первое, что нам важно для освящения, это сфокусироваться на Иисусе Христе. Посмотрите, этот текст, который мы прочитали, 12 стих 2 главы Филиппийцам, он начинается со слова «итак». «Итак», говорит апостол Павел. И слово «итак», оно отправляет нас в рассуждения Павла, которые были до этого момента. А вторая глава послания Филиппийцам, она идет о страдании Христа, о том, что Он смирил Себя, стал человеком и был послушным даже до смерти крестной. Когда мы думаем об освящении, первое, что нам необходимо сфокусироваться на Иисусе Христе. Нам нужно видеть Его, нам нужно понимать, что Христос является образом, Он является примером для нас. И когда мы сфокусированы на Христе, это первая ступень для того, чтобы в нашей жизни совершалось освящение. В послании евреям мы читаем, взирая на начальника и совершителя веры нашей, чтобы нам не ослабеть, чтобы нам не изнемочь душами нашими, чтобы мы действительно могли проходить этот путь пустыни, нам нужно смотреть на Христа. Вы помните Петра, который желал идти по воде? И Писание говорит, он шел по воде, когда он смотрел на Христа, но как только он отвернул свой взор от Христа, он начал тонуть. Это пример для нас, это образ для нас. Мы можем идти по пустыне, мы можем идти по воде, мы можем устремляться в вечность, когда взор наш на Христа. И мы начинаем думать, а что это практически? Каким образом церковь должна ответить на это призвание? Что значит, что мы должны быть сфокусированы на Христе? Что значит этот принцип христоцентричности? На этом съезде я хочу, чтобы мы поняли, всякий раз, когда происходит собрание, центром должен быть Христос. Всякая проповедь, всякое пение, все, что происходит на собрании, на богослужении, в нашей жизни, в семье, все, что мы делаем, Христос должен быть центром. И если мы утрачиваем эту мысль, если мы это делаем только ради себя, ради детей, ради того, чтобы в семье был порядок, мы утрачиваем важную мысль христоцентричности. И мы как баптисты, как евангельские христиане-баптисты, мы понимаем всегда, насколько важен Христос в жизни и в спасении и в церкви. И поэтому, если нету христоцентричности, если что-то другое становится более важным, не будет освящения. А если не будет освящения, не будет призвания церкви, не будет церкви самой по себе. И поэтому это первая мысль, которая важна для нас. Второе, что нам важно, посмотрите в этот 12 стих. Второе слово здесь сказано «Итак, возлюбленные». Давайте подумаем об этом. Чтобы в нас происходил процесс освящения, нам важно знать любовь Божию. И это вторая ступень. Любовь Божия для нас – это величайшая мотивация быть покорным Господу. Позволить, чтобы Бог менял нас, когда мы понимаем, что сделал Господь. Павел пишет в 3 главе Ефесянам, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Божья полнота происходит в нас, когда мы идем путем освящения. Это воля Божия. Это Его цель. Бог совершает то, что недостает в нас. Но чтобы это было, Павел говорит, нам важно осознать Божью любовь. Каким образом мы осознаем Божью любовь? Осознавать, понимать и вникать в Божью любовь мы можем тогда, когда мы живем Евангелием. Когда мы понимаем, что Христос сделал для нас на Голгофе. Когда крест Христа, смерть Христа – она всегда в нашем разуме, она всегда в нашей жизни. Когда Евангелие спасения по вере через смерть Христа, она в нашем сердце, в этом открывается любовь Божия. В этом мы понимаем, что сделал Господь для нас. И когда мы понимаем, что Он сделал для нас, мы желаем, чтобы Он менял нас. Мы желаем, чтобы происходил процесс освящения. Я читал в 1986 году доктор Май Шеннон. Он спас преждевременно рожденного ребенка в том госпитале, где он работал. Этот маленький ребеночек родился всего 3 паунда весом. Этот доктор остался на ночь для того, чтобы следить, чтобы этот ребеночек выжил. И ребеночек выжил. И все было благополучно. Прошло 30 лет. И через 30 лет этот доктор Майкл Шеннон попадает в страшную аварию, когда машина его оказалась разбитой. И когда приехали спасатели, и когда они вытащили его из этой машины, этим спасателем, который вытащил этого доктора, оказался Крис Троки, именно тот младенец, которого доктор 30 лет назад спас. Я думаю, что для нас очень важно помнить о любви. Конечно, этот пожарный, этот спасатель, он не знал, кого он спасает. Но когда мы знаем, кто спас нас, когда мы знаем, что смерть на Голгофе, она была за грехи каждого из нас, разве это не должно в нас возбудить особую любовь к Господу и особое желание, чтобы Он менял нас и делал похожими на Себя? Третье, что мы находим, в этом тексте мы читаем, апостол Павел говорит: «Возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более во время отсутствия моего». Третье, что нам важно возрастать в послушании. Посмотри, как Павел говорит. Он говорит: «Вы были послушны во время моего присутствия, но теперь гораздо более послушны во время моего отсутствия». Разве это не говорит о том, что из себя представляет освящение? Когда мы желаем быть послушными Господу, не только тогда, когда мы сидим в собрании, не только когда здесь присутствуют пресвитеры, не только тогда, когда кто-то наблюдает за нашим поведением и за нашей жизнью. Павел говорит: в вашей жизни, филиппийцы, это было, и это было хорошо, вы были послушны в моем присутствии. Но он говорит: но теперь, посмотри, как он говорит, гораздо более вы послушны, когда я не наблюдаю за вами, когда меня нет рядом. Это и есть процесс освящения. Когда мы стараемся быть более послушными Господу, тогда, когда никто нас не видит, когда никто за нами не наблюдает, когда только я и Господь. Я открываю свое сердце, и я доверяю Богу свою жизнь, и я по-прежнему хочу быть Ему послушным, даже более послушным, чем это было вчера или в тот день, когда я обратился к Господу. Это и есть процесс освящения. И Иоанн говорит в 3 главе 1 послания: «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Как распознать детей Божьих и детей дьявола? Тот, кто делает правду всегда, потому что любит Господа и знает, что Господь смотрит на нас. Мы читаем послание Иакова в 1 главе, сказано: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Мы вникаем в Слово, и мы хотим быть послушными этому Слову всегда и в любой ситуации, и гораздо более послушными с каждым днем нашей жизни. В 1999 году сын президента Кеннеди, Джон Кеннеди, разбился на своем небольшом самолете, которым он управлял. Он вылетел вечером, и в это время он уже имел права на управление самолетом. Единственное, что он еще не имел права пользоваться самолетом в темное время суток, когда нужно лететь по приборам. Он имел возможность и был научен управлять самолетом, когда он видел то, что происходит вокруг. И он вылетел на этом своем самолете в вечернее время и буквально через короткое время разбился, упав в Атлантический океан. И когда было произведено исследование, в чем причина, причина была дезориентация над поверхностью океана. Он больше понадеялся на то, что он видит, чем на те приборы, которые показывали, что самолет уже идет на снижение. И когда мы рассуждаем вот о нашем послушании, вера наша, она должна управлять нами, чтобы мы были послушными Господу. Вера наша Слову Господню. Мы иногда полагаемся на свой разум. Мы иногда думаем, что мы такие умные, мы знаем, как в этой жизни поступить и что-то устроить, как нам жить в этой жизни. Но вера наша, это должно быть то, на что мы полагаемся, на Господа нашего, чтобы нам не разбиться в этом океане, что нам дойти этим путем и остаться верными Господу. Следующее, четвертое, что я нахожу, это дисциплина. Для нашего освящения необходима дисциплина. И мы читаем в этом тексте, апостол Павел говорит, совершайте свое спасение. Совершайте – это Божье поручение, это повеление, это приказ, который Господь говорит. Он буквально говорит, продолжайте это делать до полного результата, до конечной цели. И это указывает на необходимость дисциплины в нашей жизни. Мы можем расслабиться, мы можем стать духовно ленивыми, мы можем отказаться от того, чтобы остаться верными Господу. Но нам нужна дисциплина в изучении Божьего Слова, в молитве, в общении, в служении, в хождении перед Богом. Мы должны дисциплинировать себя, чтобы в нашей жизни был процесс освящения. Это не всегда легко. Я читал историю Уильяма Макферсона. Он работал в шахте, и после взрыва в этой шахте он потерял зрение, и он лишился рук. Но он был верующим человеком. И после этой трагедии, которая произошла в его жизни, у него было искреннее желание читать Библию. А как читать Библию, когда нету зрения и нету возможности использовать шрифт Брайля, чтобы пальцами читать? И он искал все самые различные пути, чтобы читать Библию. Он стал пробовать изучать шрифт Брайля губами, чтобы читать эти буквы, которые на выпуклой бумаге. Но и губы его были поражены взрывом, у него не было чувствительности. И тогда он начал изучать шрифт Брайля языком. И он настолько дисциплинированно совершал это, что после каждого урока до крови его язык находился в состоянии. Но он выучил язык Брайля языком. И 4 раза он прочитал Библию языком. Это дисциплина. Когда мы понимаем важность, когда мы понимаем цель, когда мы понимаем, что нам необходимо этот процесс изменения в освящении, Писание говорит, совершайте свое спасение. Понимайте дисциплину. Чтобы эта дисциплина в вашей жизни, она постоянно не угашалась, но чтобы вы могли это делать. 5, что я нахожу, это постоянство. Посмотрите, в этом тексте сказано, совершайте спасение. Это говорит о том, что процесс освящения – это не моментальное событие. Это не то, что совершается за один день. Иногда у нас есть духовный подъем, когда мы на съезде, когда прекрасный хор, когда нас много – и мы чувствуем вот эту духовную возвышенность. Но завтра настанет обыденный день. И процесс освящения, он не происходит моментально за один день. Для этого нужно постоянство, потому что искушения имеют постоянство, потому что сатана имеет постоянство, потому что наша плоть имеет постоянство. И если сегодня мы находимся на особом духовном подъеме, то завтра придут искушения. И поэтому в освящении нам необходимо постоянство, потому что опасность от падения, от веры постоянна. Мы читаем послание евреям в 3 главе, сказано, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Мы сделались причастниками Христу. Он работает в нас, Он меняет нас, Он ведет нас процессом освящения, если только начатую жизнь мы твердо сохраним до конца. Несколько лет назад подросток по имени Джефф Торнтон, он потерялся во время катание на сноуборде со своим дядей. Во время тумана он сорвался с обрыва и потерялся, и наступил шторм, снег. На протяжении 6 дней 120 спасателей, 2 вертолета, они искали этого подростка вот на той территории, где он потерялся. И на шестой день они нашли его, он находился в одном укромном месте, и они нашли его живым. Это была огромная радость для всех, которые были задействованы вот в этом поиске. Они доставили его в госпиталь, и в госпитале доктора, когда проверили его состояние, они сказали: «Все в порядке, нету какой-то угрозы, все нормально». Это была огромная радость. Через несколько дней он скончался от инфекции, которая начала происходить в его теле. Представьте себе состояние родителей этого подростка, которые вначале вроде бы отчаялись, когда узнали, что потерялся их сын, и шесть дней не было никакой вести. И потом вдруг такая радость, он найден. Более того, врачи говорят, все нормально, нету какой-то смертельной опасности. И вдруг, буквально через несколько дней, они узнают такую трагическую весть. Я думаю, что это пример для многих из нас, потому что иногда такова духовная жизнь некоторых из нас. Когда есть духовная смерть, смертельная опасность, и вдруг мы приходим к Господу, и появляется надежда, и Бог дарует нам спасение. Но если мы не проявляем постоянства, если мы не позволяем Богу менять нас, если мы не позволяем, чтобы Господь ввел нас, и мы преображались в Его образ, и в нашей жизни может произойти подобная трагедия. Именно поэтому церковь призвана к освящению. Следующее, что я нахожу, это Божий страх. Посмотрите, в этом тексте сказано: совершайте свое спасение страхом и трепетом. Для того, чтобы Господь менял нас, и чтобы в нашей жизни было освящение, нам необходим Божий страх. И Божий страх, он всегда, мы говорим, он подобен страху и почтению в семье, когда сын с любовью и с почтением относится к своему отцу. Мы взываем Богу словами «Авва, Отче!» Это наш Отец Небесный. Нам нужен Божий страх. Освальд Чамберс, он когда-то написал: «Когда ты боишься Бога, то ты больше никого не боишься. А когда ты не боишься Бога, тогда ты боишься все остальное». Божий страх необходим нам, чтобы не бояться в этом мире ничего, чтобы идти путем освящения и достигнуть своей цели. И основная проблема, которая сегодня в церкви, это потеря страха Божьего. Когда члены церкви, когда верующие, они грешат, не страшась Бога. Когда они живут лицемерной жизнью, двойной жизнью, греховной жизнью, когда они показывают себя верующими, но на самом деле они не имеют страха перед Богом. И оставаясь наедине с самим собой, они спокойно совершают грех, не боясь Бога. Тозер когда-то написал: «Величие Бога производит в нас страх Божий, но Его милость побуждает нас не бояться Его». Бояться Бога и не быть в страхе – это парадокс веры. Когда мы боимся Бога, но мы любим Его, и мы не находимся в страхе и ходим перед Ним. И, наконец, последнюю мысль, которую я нахожу вот в этом тексте, нам важно позволить Богу работать в нас. В 13 стихе мы читаем: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Когда мы открываем свое сердце перед Богом, когда мы понимаем призвание церкви, когда мы желаем, чтобы Господь освящал нас, Бог меняет нас, Бог меняет сердце, Бог меняет чувства, Бог меняет мировоззрение, Он меняет наши желания, Он производит в нас и желания, и действия по своему благоволению. И насколько важно, когда мы замечаем это преображение в нашей жизни, когда мы замечаем это действие Божие, это не наши заслуги, это не просто мое стремление, это действие Божие, это процесс освящения, когда Бог действует, но я не препятствую, я открыт, я желаю, чтобы Господь преобразил меня. И поэтому, когда мы смотрим вот на этот Божий призыв, на призвание церкви к освящению, я хочу, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, мы задали себе вопрос: позволяем ли мы Богу совершать это в нас? Действует ли Он в нашей жизни? Я хочу сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы проверили каждое свое сердце. Я предлагаю, давайте, братья и сестры, встанем сейчас. И мы будем молиться, и мы слышали, что на конгрессе, который прошел совершенно недавно, 600 человек молодежи, они обратились к Господу. Они слышали Божье Слово, И они пришли для того, чтобы отдать свое сердце, начать новую жизнь. Есть ли здесь в этом зале тех, кому говорит Господь сегодня? Есть ли здесь в этом зале те, которые проверяют свою жизнь, и они могут сказать, что в моей жизни нету процесса освящения? Если здесь в этом зале те, кому Господь говорит и показывает вам вашу двойную жизнь, лицемерие, а может быть, Господь просто побуждает вас, чтобы у вас было обновление, чтобы вы перед Господом приняли это решение, понимая важность освящения, понимая важность святости перед Богом. Может быть, Господь сегодня в ваше сердце обращается для того, чтобы вы приняли это решение, обратились к Господу. И сказали: Господь, я желаю это, я желаю, чтобы ты совершал эту перемену в моем сердце. Завтра Америка отмечает Memorial Day. Это день, когда вспоминаются все те, кто отдали свою жизнь за свободу страны. Я читал одну статью одного ветерана, он сказал: никогда не говорите Happy Memorial Day, вы не понимаете, что вы говорите. Самая известная фотография в эти дни, которую все рассуждают, это молодая жена, которая лежит возле могилы своего мужа, который умер в Афганистане. Рядом стоит корсит с маленьким ребенком, и она, распростертая на земле, лежит в горе и в страдании от своей утраты. И мы понимаем, что это те, кто отдали жизнь как подвиг, но мы понимаем, что любая смерть, она имеет причину греха в этом мире. Возможно, сегодня здесь, в этом зале, есть те, о которых плачут жены, мужья о вас, видя ваше мертвое состояние. Может быть, жены о вас плачут, мужья, видя ваше состояние. Может быть, есть дети, о которых рыдают родители, видя ваше мертвое состояние. Сегодня на этом съезде как важно нам, чтобы мы приняли решение, слыша призвание Божие. Пришла записка, я хочу ее прочитать. Братья, помолитесь о нашем сыне Марке, чтобы Господь послал ему покаяние, освобождение от зависимости, сокрушил каменное сердце и помиловал его. Он в госпитале находится. Еще одна записка. Дорогие братья и сестры, прошу помолиться за моего брата Анатолия, чтобы Бог работал в его жизни, дал ему покаяние. Это только две записки. Здесь есть в этом зале эти Анатолии, эти Марки. Здесь есть те, к которому Господь обращается, и Он стучит в ваше сердце сейчас. Знаете, обычно принято на съезде, в конце съезда принимать резолюцию, в которой расписано: мы, проведя этот съезд, мы принимаем решение, вот что мы будем делать дальше. Мы не принимаем сегодня письменную резолюцию. Я предлагаю, чтобы сегодня каждый принял резолюцию в своем сердце, проверяя свое состояние перед Богом, проверяя освящение перед Богом. И чтобы сейчас в этой молитве, которую мы будем совершать, мы приняли эту резолюцию. Мы перед Богом сказали: Господь, проверь мое сердце, прости меня, измени меня, начни работать во мне. Если вы устали от этой двойной жизни, от обмана, которым вы живете, я хочу, чтобы сегодня вот в этой молитве вы приняли это решение. Я предлагаю, чтобы мы сейчас, там, где мы стоим, повернулись друг к другу, по три человека, может быть. У нас большое сегодня собрание. Я предлагаю, чтобы в такой молитве в группах мы помолились Господу. Но, может быть, Господь стучит в чье-то сердце. Может быть, вы желаете сегодня обратиться к Господу, обновить свое покаяние, обновить свое состояние. Во время этой молитвы, которую мы будем совершать, вы можете пройти сюда вперед. Здесь есть братья-служители, они готовы помолиться с вами, чтобы, приняв это решение, вы поняли призвание церкви, ваше личное призвание, и посвятили свою жизнь для Господа. Я предлагаю, давайте мы повернемся друг к другу и будем молиться. Если кто-то желает пройти помолиться сюда вперед, вы можете это сделать. Будем молиться, братья и сестры.